Так, ну сегодня мы поговорим о культуре европейского северо-запада, о метакультуре европейского северо-запада. То есть, собственно говоря, вот та метакультура, которая выстраивалась, начала выстраиваться над древними германцами. Так, ну, значит, о том, что должно было происходить и происходило на тонком плане, как эта метакультура выстраивалась с самого начала. Ну, сначала о терминах. Даниил Андреев вводит понятие трансмиф, описываемый им лестница миров, это то, что выше Затомиса. Ну, за неимением лучшего мы тоже будем использовать этот термин, хотя немножко в другом смысле. Ну, что же это такое? Если Андреев в основном описывает те образы, которые ему показывают в этих, как ему показывают эти пространства, перечисляет личности, которые этих пространств достигли, которые там работают. Ну, я надеюсь, что Розумиру все-таки вы читали, почти что все. Вот нас, кроме этого, интересует еще и информационно-энергетическое наполнение этих пространств. Кстати, размерность этих пространств, ну, это сакуалы, на самом деле, это группы пространств, их размерность значительно больше, чем это видит Андреев. Ему, по-видимому, показывали какие-то подмножества, подпространства этих сакуал. На самом деле там как бы это все гораздо больше пространства, гораздо больше времени. Ну и, кроме того, Даниил Андреев, говоря о Затомисах и то, что выше находится, он в основном говорит о том, о тех, кто туда поднимается, он как бы смотрит вот снизу вверх, вот какие души туда попадают, каких людей. Но мы будем смотреть еще и кто оттуда спускается. То есть мы будем как бы несколько шире на это смотреть. То есть трансмиф это, то есть, в общем, очень высоко. И именно в сакуалах трансмифов формируются вершины метакультур. Там складываются силовые и информационные поля предназначения этих метакультур. Ну, по нашей схеме слоев Алис, эти пространства находятся на нижних уровнях стихийно-статического слоя. Там, собственно говоря, вот идет вот еще типа силовых полей структуры. И при переходе на мутабельный слой, это тоже вот входит в сакуал трансмифов, там задачи будущей метакультуры конкретизируются, и потом уже оттуда спускаются на уровень Затомиса. Ну а Затомис, это тоже многомерная сакуала, располагается внизу мутабельного и в верхних уровнях тонического слоя. Ну, вот это вот как оно примерно устроено. Общий трансмиф человечества, содержащий силовые и информационные поля предназначения человечества, впервые, ну, как нам представляется, впервые конкретизировался при построении Затомиса атлантической метакультуры. Это вот первый был построен трансмиф этой метакультуры, Затомис этой метакультуры. Ну, историю Атлантиды мы с вами немножечко знаем, надеюсь, вы читали. И мы достаточно часто про это говорим. И мы представляем себе некоторые задачи, которые перед этой метакультурой стояли. Ну, то есть представляем мы, конечно, очень все приблизительно, очень кусочно. Ну, как бы, по крайней мере, настолько, насколько это нам доступно нашему представлению, насколько это доступно нашему сознанию. Ну и насколько это необходимо нам для нашей работы эзотерической, для того, что мы делаем. Значит, впоследствии создавались Затомисы других метакультур, ну о многих из них мы тоже говорили, в курсе метаистории очень много чего мы с вами рассматривали. Вот. Но сегодня речь пойдет, как я сказала, о метакультуре европейского северо-запада. Заметим, что все метакультуры, которые мы с вами, так сказать, проходили, существовали в странах с теплым или даже жарким климатом. Здесь же речь пойдет о географическом регионе с суровыми климатическими условиями. Ну, я про это тоже вам уже говорил. Эта метакультура начала создаваться, ну, сравнительно недавно, но когда у иерархии Алис уже был достаточно большой и разнообразный опыт создания метакультур. Ну и как мы с вами видели, в большинстве случаев эти метакультуры опирались на сильные эгрегоры, иногда на несколько эгрегоров. И мы даже как бы все время говорили, что как бы специально, что вот метакультура должна опираться на эгрегор. Но вот на самом деле это бывает не всегда, но бывает по-разному. Самые разные типы метакультур, самые разные типы эгрегоров. Причем иногда эгрегор или эгрегоры начинали формироваться даже раньше создания затомисов. То есть сначала формировался эгрегор в физическом плане, собиралось какое-то вот человеческое сообщество. И, вот, ну, и потом уже как бы вот надевалось все это вот более высокое и более глубокое, то, что связано с метакультурой. Иногда процессы шли параллельно. В нашем же случае затомис начал складываться заранее. Затомис начал складываться раньше, как бы до того, как, собственно, еще на физическом плане что-то такое стало формироваться. И это было связано в первую очередь с тем, что, почему затомис начал формироваться сначала, что многие задачи, которые в свое время были поставлены перед атлантической метакультурой, решены не были. Но после гибели Атлантиды на тонком плане многие ее нереализовавшиеся программы затем были продолжены в других метакультурах. В другое время, на другом материале, в том числе на другом человеческом материале, в сочетании с другими программами, скорректированные, дополненные. Ну, мы с вами знаем про Египет, про Мезоамерику, что туда как бы вот там продолжение некоторых атлантических программ было. Ну, наконец, христианская метакультура, которая, помимо прочих задач, ставила своей целью очередное, второе после Атлантиды, проведение Терецефала. Вот, но, значит, вот во всех этих программах атлантической и послеатлантических была как бы очень серьезная, ну, это можно назвать недоработкой, хотя, конечно, это не точное слово. По этой программе оказалось невозможным провести тереоцефала по всему диапазону слоев Алис. Ну, мы с вами тоже постоянно об этом говорили. А это было совершенно необходимо, потому что Эрея, дитя Алис, как мы знаем, должна была родиться в 24-качественное пространство. А там как раз там осталось вот много непроходимых слоев и пространств. Когда иерархиями служителей Алис был проанализирован опыт метакультуры Атлантиды, и были оценены реальные перспективы других метакультур в плане возможности конструктивной работы в самых глубоких пространствах инфразон, стало понятно, что, ну, попадать-то туда все попадают, так или иначе, хотят или не хотят, но токи закона до туда никак не дотягиваются. Ну, о состоянии нижней зоны с вами постоянно говорим, то есть мы представляем себе, что там происходит. Сами туда проваливаемся время от времени. Или постоянно, ну, кто как. Вот, поэтому возникла настоятельная необходимость создать метакультуру, которая взяла бы на себя задачу реального проведения токов закона через все слои Алис. Ну и в конечном счете это должно было привести к синхронизации ритмов эволюции Алис с ритмами космических законов разных уровней. То есть космических законов 6-качественного, 12-качественного и 24-качественного. Ну, как мы знаем, у Алис с этим с самого начала были большие проблемы. И даже свой родной 12-качественный Литан Алис внутри себя преломляла по-своему. Ну, о причинах этого мы тоже много с вами говорили. Так что поэтому примерно к третьему тысячелетию до нашей эры возникли первые предпосылки к созданию метакультуры европейского северо-запада. И впоследствии эта метакультура, ну, выполнив или не выполнив свою задачу, ну как-то вот что-то такое проделав, она должна была интегрироваться с другими метакультурами. И наверху началось формирование Затомиса, а внизу начал собираться этнический субстрат. Прошу прощения за это выражение, но это термин устоявшийся, не мы его придумали, и он, значит, в данном случае он очень хорошо отражает ситуацию реальную. То есть этнический субстрат – это именно та почва, на которой должна вырастать метакультура. От качества этого субстрата в значительной степени зависит, сможет ли метакультура выполнить свое предназначение. А поскольку как бы задача метакультуры уже была сформирована, была обозначена в значительной степени, Затомис уже начал выстраиваться, то значит, здесь стояла задача, здесь вот в физическом плане, подобрать соответствующую, то есть подготовить вот эту самую почву, подготовить этот самый этнический субстрат. Поэтому несколько тысячелетий шло первичное развитие свойств древних германцев, как физической телесности, так и душевных и умственных особенностей. Ну, то есть, говоря нашим языком, шло необходимое для данной метакультуры формирование физического и тонких тел. Это должен был быть совершенно новый народ. Поэтому в этот начальный период в воплощение шли, ну, новые души, до того еще не воплощавшиеся. Это были души разных зон рождения. Ну, поначалу преимущественно 5-19, но это не играло никакой роли, так как они все были очень слабо индивидуализированы. Их матрицы эго и кармические клише прочно склеены между собой, и никакого даже следа индивидуального предназначения не наблюдалось. То есть это был действительно такой вот субстрат, достаточно, ну, однородный. Это была стадия родоплеменной организации общества. Сознание было развито очень слабо, представления о самих себе и окружающем мире примитивно-мифические. Взаимодействия с тонким миром были первобытно-магические. Инкарнационный круговорот, как и полагается на такой стадии, ставил своей целью лишь удержать покойников поблизости от своей семьи племени, не дать им навредить живым, а наоборот приспособить их оказывать помощь. Это, в общем, обычно, как на этом уровне, бывает. Но уже на этой стадии, начальной стадии она продолжалась несколько тысячелетий, ну, по крайней мере, около, как минимум 2 тысячелетия, 1,5-2 тысячелетия. Но уже на этой стадии среди вот этих протогерманцев стали выделяться отдельные личности. Более сильные физически и или морально, ну, более сознательные, пусть пока и примитивно, но с лучшими перспективами развития тонического тела, или более одаренные магически. Сама магия пока работала в основном на обеспечение жизненных потребностей, но и сами потребности со временем возрастали, и возможности магии расширялись. Причем, если вначале народу было немного и всем хватало места, то со временем между племенами началась конкуренция за природные ресурсы. Соответственно, возрастала роль военной магии. А согласно поставленным задачам, германский народ должен был быть не только очень выносливым физически, но и чрезвычайно храбрым и воинственным. Поэтому с самого начала у них должно было складываться соответствующее отношение к смерти. Потом я об этом подробнее расскажу. Так, что нам говорит об этих временах наука? В начале Бронзового века, примерно 1500 лет до нашей эры, этнический субстрат в основном сложился. Как свидетельствуют палеоантропологические исследования, люди в дальних северных и в более южных областях расселения протогерманцев уже принадлежали к тому самому северному типу, нордический тип. Да? Местом их первичного расселения была Ютландия, ну, сейчас это вот Дания и южная часть Скандинавского полуострова. И это был период относительного благоденствия. Социальное преобразование, изменение верования, расцвет ремесел, характерный для этого времени, интересны не только сами по себе, но и как своего рода предвестие будущего. За олово и медь, а также за золото, доставлявшееся с дальнего юга, германцы расплачивались ютландским янтарем, ценившимся очень высоко. Местные кузнецы и ремесленники вполне успешно соперничали со своими южными учителями, кельтами, в обработке бронзы, а порой превосходили их. В археологии эпоха бронзы представлена щедро и во всей полноте. Оружие, украшения, предметы культа, такие, например, как бронзовая шестиколесная колесница, в повозку впряжен конь, а на ней помещен бронзовый золоченый диск, символическое изображение солнечного бога, совершающего свой путь по северным небесам. Или длинные, тонкие, изящные луры. Ну, лур – это архаический бронзовый духовой музыкальный инструмент типа трубы с изогнутым S-образным стволом. Это был подлинный непревзойденный шедевр литейного ремесла. Своеобразным дополнением к этим артефактам служили рисунки-петроглифы, которые встречаются в Южной Скандинавии практически везде. На скальных выходах в шведской провинции Богуслен обнаружено более 3000 этих изображений, где те же артефакты показаны уже в деле. На изображениях можно видеть людей с мечами и топорами, копьями и луками, гребцов на кораблях с похожими на клюв носами и кормой, и всегда без парусов. Многочисленные изображения солнца на корабле, в руках у человека или в повозке. Колесницы и опять люди, сражающиеся, танцующие, кувыркающиеся, исполняющие религиозные обряды. Иногда попадаются изображения богов и жрецов, реже женщин, зато в изобилии встречаются лошади, быки, собаки, змеи, олени, птицы и рыбы. Ну, словом, перед нами настоящая картинная галерея давно ушедшей эпохи. Наконец, о скандинавском бронзовом веке можно судить по захоронениям. Курганы насыпались или складывались из камней над погребальной камерой. Погребальный инвентарь включал в себя не только оружие и украшения, но также сундуки, посуду, кубки, чаши и сиденья, а кроме того, одежды и ткани, некоторые из которых чудом сохранились до наших дней. Так что среди находок шерстяные плащи, обувь из ткани и кожи, конические волочные шляпы, рубашки и жакеты, тканые юбки с бахромой. И что поразительнее всего, уцелевшие благодаря танину датских дубовых колод, плоть, кожа и волосы владельцев всех этих вещей, мужчин и женщин. Сохранились даже их тела и лица. Концом бронзового века в Скандинавии считается 500-е годы до нашей эры. Примерно в это время происходит постепенный переход к использованию железа. И к этому времени уже сложился не только физический тип германцев, но и социальный строй. А у Алис к этому времени произошло рождение восьмого мастера. И программы 8-16 зон, самоопределение и самоутверждение, стали уже, ну, как бы слышны сначала в тоническом слое, а затем и глубже. Ну, заметим, что души 8-16 зон рождения в воплощение еще не спускались и даже не пытались. Но на тонком плане некоторые уже работали. А программы восьмого мастера – это программы индивидуализации. И древние германцы очень хорошо их восприняли. То есть этнический субстрат был уже хорошо подготовлен. Все в большей степени индивидуализировались и отдельные личности, и целые племена. Хотя одно племя зачастую поглощало другое в результате вооруженного конфликта, добровольно объединяться никому даже в голову не приходило, каждая всячески отстаивала свою самостоятельность. То есть уже как бы, субстрат был уже не однородным субстратом, а это уже появилось сильно индивидуализированное общество. В этот же период началось формирование королевств, ну, того, что называется в исторической литературе королевствами. Заметим, что в народе к тому времени уже отчетливо обозначились три категории, Это категория кормильцев, ну, земледельцев, скотоводов, охотников, ремесленников, учителей, так, ну, условно называемых учителей, жрецов, сказителей и воинов. Природные условия в разных областях расселения германских племен сильно отличались. Но на равнинах и в горных местностях, среди болот, пустошей и лесов, на побережьях и в отдалении от моря, оказывались ли почва каменистой, песчаной или глинистой, повсюду люди пытались пахать землю и разводить скот, чтобы добыть себе пропитание. К их услугам были и иные дары природы – рыба, дичь, меха. Некоторые отправлялись в дальние странствия, увозя с собой местные и доставляя на родину чужеземные товары, необходимые вещи и предметы роскоши. Кузнецы, резчики по дереву, корабелы, гончары, изготовители канатов и сбруи, целители и строители курганов занимались своими делами. Ну, это все прописные истины, но лишний раз не грех вспомнить. Без землепашцев и ремесленников не было бы героев, без экономики не возникли бы королевства. Ну, еще на что следует указать, что основой для становления древнегерманского королевства были возникшие ранее небольшие сообщества, дворы, мелкие поселения, деревни. Это становление происходило в процессе развития институтов, являвшихся принадлежностью определенных территориально-административных образований, называвшихся херед. Именно так именовали, по всей вероятности, первоначально так именовали отряд конных воинов. Но со временем это слово стало применяться для обозначения территории, жители которой съезжались вместе на тинг, общий сход, где вершился суд и решались вопросы, касавшиеся так или иначе всех обитателей данной местности. Географические особенности позволяли отдельным дворам объединяться в деревни, а впоследствии из этих поселений выделялись некоторые, особенно удобные для проведения тингов, и даже не одного, а нескольких хередов. Ну, я про это немножко говорила в прошлых лекциях. Там проводились судебные разбирательства, совершались жертвоприношения, заключались торговые сделки и обсуждались разные прочие дела. И по мере того, как возрастала значимость каждого такого центра, росло влияние рода, главенствовавшего в нем. Одни местные вожди обретали могущество и авторитет за счет других. Каждое сообщество стремилось защитить себя от нападений, а при случае расширить свои владения. В разное время там и сям возникало множество королевств, каждое со своим конунгом. Первые мелкие королевства появлялись, сливались, делились и исчезали, как пузыри на воде. Не исключено, что большинство распри и битв, о которых потом складывались героические песни и предания, на самом деле были заурядными усобицами местных вождей. Случалось, какой-либо из правящих родов преуспевал настолько, что под его властью оказывалась достаточно большая часть древнегерманских земель. Но, значит, пришло время и возникла возможность и необходимость переходить к следующему этапу построения метакультуры. То есть этнический субстрат был подготовлен, и уже можно было, то есть уже из этнического субстрата уже получилось то, что, собственно говоря, было необходимо, можно было двигаться дальше. Развивался затомис, постепенно формировались нижележащие слои мифов. Ну, оно, по-моему, называет эти слои эдемами. Ну, мне как-то больше нравится термин «слой мифов», хотя он тоже не совсем точный. У германцев нарабатывались определенные психофизические свойства, и это все дало возможность спускаться в физический план тем служителям, которые непосредственно должны были работать с народом. До этого времени практически им спускаться в полный рост было, возможностей не было. Ну, естественно, когда такие служители спускались в физический план, они становились жрецами или вождями племен. Иногда эти функции совмещались. Причем, если как будто этнический субстрат, скажем так, составлялся из, так сказать, новых людей. Ну, кстати говоря, он все время пополнялся, все время приходили воплощения новые, все новые люди, потому что численность населения росла очень быстро за все эти вот столетия. Значит, но и сами служители воплощались тоже, ну, на новеньких. То есть они не имели, как правило, опыта воплощения в других метакультурах. Именно воплощения. Опыта воплощения у них не было. Но в затомисах, в инфразонах, в других потусторонних пространствах они, естественно, работали и как бы знали, куда и зачем они идут воплощение. То есть у них практически не было, ну, как посторонних телесных наработок. Все околофизические тела строились применительно к задачам этой метакультуры. Но тем не многим из них, тем не менее, приходилось делать как бы пробное воплощение в этой метакультуре еще в период Бронзового века. Тогда они спускались с частичной проекцией своего предназначения и из инкарнации в инкарнацию постепенно нарабатывали себе соответствующие тела, связи с другими людьми и сущностями, способы работы физической и магической, разрабатывали систему культов в народе. Ну, а в промежутках между воплощениями работали по организации потусторонних пространств, взаимодействия с воплощенными, то есть с той стороны, с потусторонней, выступая в роли определенных сущностей, богов и героев. Ну, на этом же этапе налаживалась и более общая для германцев система инкарнационного круговорота. Уже не только в пределах своего рода племени, а уже более общие. Формировались потусторонние пространства, где находились души умерших в промежутках между воплощениями. Причем надо заметить, что в эзотерических, а возможно и в экзотерических представлениях древних германцев было знание о перевоплощениях. Особое значение имело расширение и распространение слоя мифов. Римляне считали, что у германцев нет религии, но они, как и во многом другом, заблуждались. Прежде всего потому, что религия германцев была совершенно не похожа на римскую. Более того, ее идеологическая основа от римской отличалась принципиально. Германцы имели дело с совершенно другими сущностями, римлянам незнакомым. А самое главное, цели и задачи у них были совершенно разные. Поэтому и этические принципы, которыми руководствовались в своей жизни германцы, были совершенно особенными, ну, по сравнению с римскими, ну или с другими вот метакультурами, которые в это время существовали. Служители, воплощаясь и постепенно нарабатывая информационные и энергетические связи со все более высокими пространствами, стали считывать и передавать уже сюда, передавать высшее знание об изначальных законах творения, об эволюции, о начале и конце света. На основе этого знания формировалось эзотерическое учение. Развивались и расширялись учения экзотерические, складывалась этика древних германцев. Эти эзотерические знания передавались народу посредством символики мифов, чтобы неискушенный взгляд народа, не привыкший к глубокому видению и восприятию, сумел разглядеть изначальные законы творения не глубже, чем физический взгляд может узреть глубины океана, а неопытный духовный взгляд – бесконечность Вселенной. Представления о судьбе принадлежат к наиболее коренным категориям культуры. Они образуют глубинную основу системы ценностей, которая определяет этос человеческих коллективов, сердцевину жизненного поведения, принадлежащих к ним индивидам. Представление о судьбе в Северной Европе принципиально отличается от веры в судьбу у народов древности или у народов других культурных регионов в Средние века. Система мироустройства, рисовавшаяся сознанию германцев, представляет собой контраст обжитого и культурно организованного огороженного пространства и окружающего его хаоса. Мир людей, мыслятся как жилище, дом, усадьба. Это срединный двор, Мидгард. И таков же, собственно, и мир асов. Асы – языческие бога скандинавов. Асгард – человеческий срединный двор, Мидгард. Значит, мир асов – Асгард. Этот срединный двор со всех сторон обступает мир за оградой – Утгард, обиталище великанов и других демонических сил. Мировое пространство, насыщенное непрекращающейся борьбой между богами с одной стороны и чудовищами с другой, и есть поприще развертывания судьбы. Такова горизонтальная или, так сказать, космогоническая модель, общая для всех германских народов и выражающая пространственную структуру мира. С ней сочетается вертикальная или эсхатологическая модель, в основе которой мировое дерево Иггдрасиль, на его вершине расположен орел, с которым идентифицировался Один, корни дерева грызет змей, а в срединной части олень питается его листвой. Поднимающаяся и сбегающая вниз по стволу белка как бы связует воедино этот символический бестиарий. В отличие от горизонтальной модели, характеризующейся стабильностью, вертикальная модель вводит в картину мира аспект необратимости времени. Ну, Один, которого я упомянула, Один или Вотан, верховный бог в германско-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов, саг. Царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальгаллы и повелитель Валькирий – Один. Иггдрасиль – древо судьбы. Судьба в этом космологическом и мифологическом контексте понимается как возвышающаяся над людьми и асами сила, которой все подвластны. У подножья мирового древа находится Урд, священный источник мудрости. Рядом обитают три норны, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. Они сторожат колодец судьбы, самый источник, поливают корень мирового древа Иггдрасиль водами этого источника и тем продлевают его существование. В сказаниях норны изображались как три женщины, одна старая и дряхлая, Урд, другая средних лет, Верданди, и третья же совсем юная, Скульд. Сам Один несколько раз обращался к норнам за советом, также норны сами иногда предсказывали будущее. Это в преданиях, так сказать, в сагах. Этимология имен этих мудрых норн очень поучительна. Имя первое указывает на судьбу и смерть, имя второе связано со становлением в настоящем времени, тогда как имя третье означает будущее, необходимость, долженствующее. Норны вырезают на дощечках рунические письмена, определяя продолжительность жизни каждого человека. Но отдельно имеет смысл сказать о Вальгалле. Представление об этом потустороннем пространстве нашло широкое отражение в германо-скандинавской мифологии. Вальгалла или Вальхалла – небесный чертог в Асгарде, это чертог убитых в палате Одина, чертог мертвых воинов. Это небесный чертог для павших в бою, рай для доблестных воинов, которые после смерти становятся эйнхериями. Вальгалла находится в Асгарде рядом с ясенем Иггдрасиль. Окружает ее полноводный поток Тунд, который Эйнхерим не пересечь. То есть это пространство ограниченное. На крыше Вальгаллы стоят олень Эйктюрмир и коза Хейдрун, объедающие листья мирового древа Иггдрасиль, в виде которого скандинавы представляют себе Вселенную. Значит, по легендам, Вальгалла представляет собой гигантский зал с крышей из позолоченных щитов, которые подпираются копьями. Вместо огня Вальгалла освещалась блестящими мечами. У этого зала 540 дверей, и через каждую выйдут 800 воинов по зову бога Хеймдала для последней битвы Рагнарёк. По преданию, Рагнарёк – это гибель богов, или судьба богов, гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами. Ну, хтонические чудовища – это существа, изначально олицетворявшие собой дикую природную мощь Земли, подземное царство, первичный хаос. Вальгаллой правит Один. Он отбирает половину воинов, павших в бою, а валькирии доставляют их в чертог. Другая половина павших отправляется в Фолькванг, людское поле, к богине Фрейе. Фрейя – это богиня любви, предводительница валькирий. Но помимо любви она отвечает за плодородие, урожай и жатву. Но жатвы бывают разные, и иногда Фрейя собирает кровавую жатву. Таким образом, она может принести победу в битве. Она также забирает себе половину павших воинов, значит, вторую половину Один забирает. Это не означает, что она забирает себе худших воинов, чем Один. Они делят павших воинов между собой. Вальгаллу Эйнхерии попадают после смерти. Это избранные люди, отмеченные ратной доблестью и павшие смертью достойной воина. Они уже при жизни пользовались особым покровительством верховного бога Одина, а когда они погибли, валькирии забрали их и перенесли их в Вальгаллу. Там они проводят время в пирах и сражениях. Каждый день с утра они облачаются в доспехи и сражаются насмерть, а после воскресают и садятся за общий стол пировать. Едят они мясо вепря Сехримнира, которого забивают каждый день, и каждый день он воскресает. Пьют же Эйнхерии мед, которым доится коза Хейдрум. Но Вальгалла, как небесное царство для избранных, по-видимому, относительно поздно отдифференцировалась от подземного царства мертвых, которое называлось Хель. Потом еще подземного царства. Выделился вот этот вот рай для павших смертью достойной воина. Кстати, римляне, воюя с германцами, замечали, что после боя, независимо от того, была это победа или поражение, они обязательно уносили с собой тела убитых, иначе их души не смогли бы попасть в Вальгаллу. Теперь вернемся к теме судьбы. Это важный момент, принципиальный. Термины, которыми у германцев, ну, в родовых сагах, сагах об исландцах, обозначаются разные аспекты судьбы – участь, удача, счастье, доля, везение. Эти термины фиксируют качество индивида или его семейного и родового коллектива. У каждого индивида и рода своя судьба и своя степень удачливости. В этом отношении участь – наиболее показательный термин. Это и личная удача, и дух-охранитель отдельного человека, который может стать видимым ему в кризисный момент жизни и либо умирает вместе с ним, либо покидает его после смерти и переходит к его потомку или родичу. Понятие судьбы у германцев и скандинавов индивидуализировано. В источниках, в сагах, неизменно речь идет об удаче или неудаче того или иного конкретного лица. И отношение индивида к судьбе выражает самую его сущность. Его удачливость или невезение проявляются во всем. В его поступках и речах, и даже в его физическом облике. Состязания или схватка между людьми могут быть истолкованы как сопоставление их везений. Ну, например, «боюсь, что твое везение осилит мое невезение», «трудно сражаться против удачи конунга», ну и тому подобное. Ибо у каждого своя доля, своя жизненная сила, одни обладают большим везением, нежели другие, и есть люди особенно невезучие. Свое благополучие можно приумножить, получив в дар от вождя драгоценный подарок – меч, гривну, кольцо, плащ. Ибо в этих предметах материализуется везение богатого удачей вождя. Но мы говорили о том, что германские вожди на пирах часто одаривают своих дружинников. В скандинавской древности существовало поверье, что в период правления такого счастливого конунга в стране родится хороший урожай, тогда как несчастливый конунг является источником и виновником недорода и голода. Но удача, которая выявляется в поведении и поступках человека, не представляет собой некоего фатума или пассивно полученного дара. Она нуждается в том, чтобы индивид постоянно подкреплял ее своими делами. Это принципиальный момент. От степени и характера его везения зависит исход его поступков. Однако только при предельном напряжении всех его моральных и физических сил он может добиться обнаружения своей удачи. Есть люди удачливые и неудачливые. В сагах часто рассказывается о героях, которые, несмотря на их мужество и силу, преследовала неудача. Но в любом случае нет и намека на пассивное восприятие судьбы, на покорность ей или смирение перед высшей силой. Напротив, знание или предчувствие собственной судьбы побуждает индивида с наивысшей энергией и честью выполнить положенное, не пытаться уклониться от нее, но мужественно ее принять. Не слепой детерминизм или рок стоит в центре жизнедеятельности поступков героев саги или эдической песни, а максимально активное отношение к своей участи, решимость достойно встретить предназначенное его судьбой. В представлениях скандинавов о судьбе удачи или неудачи выражается их отношение к человеческой личности. Человек принадлежит к роду, семье, к органическому коллективу и, безусловно, подчинен тем моральным нормам, которые приняты в обществе. Но при этом он отнюдь не растворяется в группе, и его социальная роль ни в коей мере не сводится к безличному осуществлению ее воли. Выполняя нравственные императивы своей социальной группы, индивид самостоятельно изыскивает способы их реализации. Групповые этические принципы не служат препятствием для личной инициативы. Ну так, в поэтическом собрании афоризмов житейской мудрости из цикла «Саг старшей Эдды» рисуется индивид, который в одиночку ориентируется в жизни, полагаясь преимущественно на собственные силы и сметку. В сагах не раз упоминаются люди, похваляющиеся тем, что не нуждаются в поддержке Тора или Одина и полагаются исключительно на собственные силы. Они верят только в самих себя. Однако их нежелание приносить жертвы тому или иному асу, ну, сущности Богу, вовсе не означает атеизма. В них скорее можно видеть носителей индивидуального начала, неотъемлемого от самой сути древнескандинавской этики. Боги в их восприятии – могущественные существа, с которыми индивид вступает в соглашение о взаимной верности и поддержке, и подобные отношения могут быть разорваны. Но существует сила более могущественная и неотвратимая, нежели власть асов – это судьба. Однако понимание судьбы как рока и символа человеческого бессилия не изначально в этой культуре. В древнегерманском обществе с жесткой системой семейных и родовых связей и обязательств, казалось бы, нет места индивидуальной свободе и выбору. Но это не так. Существуют нравственные императивы поведения, безоговорочное подчинение которым есть неписанный закон для каждого. И вместе с тем выбор средств для выполнения этих императивов принадлежит индивиду и только ему. Здесь он свободен, и от него ожидаются выбор и инициатива. В этой культуре был сделан определенный шаг на пути к интериоризации. Интериоризация – это процесс формирования структур психики человека благодаря приобретению жизненного опыта. Интериоризация – категории судьбы, к ее превращению из слепого фатума в нравственную норму, во внутренний стимул индивидуального поведения. То есть герой формирует собственную судьбу. Непокорное следование велению слепого Рока, но выбор собственной линии поведения, решение, чреватое самыми трагическими результатами, ведет к формированию судьбы, той цепи событий, которые являются результатом этого решения. После того, как жребий брошен и роковой шаг сделан, последствия уже не зависят от воли героя. Судьба сложилась и выходит из-под его контроля. Она как бы отделяется от его личности, приобретает собственную логику и противостоит ему. В этой связи можно сказать следующее. В свободе подразумевается возможность выбора. Принятие судьбы предполагает разграничение между нею и индивидом, который идет ей навстречу. Древнегреческий герой и судьба не совпадают. Он может покориться этой над ним возвышающейся силе, либо попытаться бежать от нее, либо мужественно ее принять, вступить в нее в единоборство и пасть под ее ударами. Между ним и судьбой существует дистанция, про древнюю Грецию идет речь, и образуемое ею этическое пространство оставляет возможность выбора, волеизъявления, а потому и порождает трагические коллизии. Но в героической поэзии и в преданиях германских народов дело обстоит иначе. Действия героя кажутся свободными, потому что он не отделен от своей судьбы, они едины. Судьба выражает внеличную сторону индивида, и его поступки только раскрывают содержание судьбы. Он осознает себя как личность поскольку ощущает в себе свою индивидуальную судьбу. Симптоматично, что воображение германцев воплощало индивидуальную судьбу в облике участи. Как уже было упомянуто, этот двойник, который существует бок о бок с самим человеком, таинственным образом связан с ним и может ему являться и покидать его, умирает вместе с ним или переходит по наследству к его потомку. В форме двойника раскрывается недистанцированность судьбы от индивида. Все эти представления, моральные принципы, воспитание и жизнь в крайне суровых условиях формировали народ, на который опиралась строящаяся метакультура. Сегодня мы в самых общих чертах рассмотрели первые стадии ее построения, но это еще далеко не все. К теме древних германцев мы еще вернемся. Мы еще поговорим об их культуре, религии, социальном строе и о многом другом интересном. Ну, вот поскольку тема такая очень сложная и очень трудно воспринимаемая, на сегодня мы пока закончим. И сейчас будем медитировать. Ну, медитация у нас будет, как вы сами понимаете, на 23-ю зону. Как бы вариантов нету. Но прежде чем мы начнем медитировать, я хочу сделать замечание. Вот еще по прошлым, когда мы германцами занимались, по прошлым занятиям, значит, было заметно, что некоторые пытаются как-то найти себя в этих временах и пространствах. Но мы привыкли, когда мы медитировали, когда мы работали с другими метакультурами, как правило, ну, то там кто-то, особенно, собственно говоря, в христианской метакультуре многие воплощались, в Византии многие воплощались, ну, кто-то воплощался в Риме, в Греции, то есть, в принципе, там как бы попадали. Так вот, должна вам сказать, что вот в этих, вот, по крайней мере, то, что мы сейчас проходим про древних германцев, эти вот, скажем, в доримские времена германские, никто из вас там не побывал. Я точно знаю, я никого там не встречала. Я была. Я сама была не в воплощении, а там, в общем-то, работала. Вот. То есть на самом деле в эту метакультуру многие потом включались, действительно, когда она уже развелась, включались, но в более поздние времена и приходили из других метакультур. Вот. А пока что, значит, лично вас там никого не было, поэтому на свои какие-то личные дела вы там ориентироваться просто и не должны. Но тем более, что у нас как раз поэтому у нас последние медитации как раз и проходили. Именно вот мы медитировали на какие-то общие программы, на общие процессы. Вот, ну, вот так будет, по крайней мере, в этот раз. Пока вот. Вот. Ну и хорошо, что вас там не было, потому что очень тяжело там было. Было очень тяжело. И я когда там, вот я это свое место там нашла, и, в общем, было мне не очень хорошо от этого. Тяжело. Да. Ну, поскольку я про некоторые задачи этой метакультуры я сказала, то можно понять, что это было все очень такое сложное. Вот. Но, тем не менее, вот эта метакультура была очень, ну, собственно, сейчас до сих пор очень важная, и мы еще к ней вернемся. Другие какие-то ее аспекты рассмотрим. Ну и потом, как она развивалась дальше, потому что, собственно, у нас сейчас временной интервал где-то примерно до тысячного года уже новой эры запланировали. Ну, я запланировала, не знаю, получится, не получится, я надеюсь, что успеем, потому что там материала, конечно, очень много. Вот. Но вот эта вот, тем не менее, германская линия, она у нас получилась одна из основных. Вот. Ну, теперь давайте будем медитировать. Посмотрим, что у нас на этот раз получится. Но, кстати говоря, это я говорила, что воплощения их не бывали, а в принципе кто-то, как где-то в Затомисе, например, кто-то и мог уже работать. Хотя, в это время, может быть, и нет, но... Но воплощение, то есть кармического, обычно мы, когда кто-то себя там ищет в воплощении, то кармическое клише, в кармическом клише и в кармическом массиве как-то вот что-то обозначается. Но тут вот этого, в ваших кармических массивах этого нет, этого времени, этих мест нету. А более поздние времена очень многие наверняка там были. Так, ну давайте сейчас будем медитировать на 23-ю зону. Так, ну здесь мы начнем сверху. Вариантов у нас тоже немного. Так, единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Так, ну, в принципе, у вас должны быть в единице уже наработаны рецепторы, которым это можно воспринимать, и воспринимать не личностно. Просто так, максимально расслабьтесь. Ну, или они сейчас будут открываться постепенно. Так, еще разочек, единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка, эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка, эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Снизу идем. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Новый пранический поток. Сначала сверху возьмем. Возьмем по отдельности, сверху и снизу. Так, единица, новый пранический поток. Здесь у нас тоже другие рецепторы открываются. Ну, у кого открываются? Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки идем в семерку. Семерка, новый пранический поток. Так, теперь берем снизу нижнюю составляющую нового пранического потока. Ступни. Так, я все-таки проговорю. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь олун, крон унит церс. Да, здесь надо конкретизировать, потому что иначе нам его не провести в этом контексте. Так. Так, пожалуй, сделаем еще один заход. Сначала. Летан, ступни. Летан авис юнис. Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Колени. Летан авис юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, крон унит церс. Ну и теперь, как в прошлые разы, мы проведем токи законов. Попробуем провести их сразу, вместе. Единица литан соок, двойка литан соок, тройка литан соок, четверка литан соок, пятерка литан соок, шестерка литан соок, семерка литан соок. И снизу семерка литан соок, шестерка литан соок, пятерка литан соок, четверка литан соок, тройка литан соок, двойка литан соок, единица литан соок. Так, ну и просятся два звездных тока. Просится Сириус и просится опять Антарес. Так, ну мы будем брать Сириус именно как Сириус, не как токс. Сначала Сириус возьмем. Так, единица Сириус. Двойка Сириус. Тройка Сириус. Четверка Сириус. Пятерка Сириус. Шестерка Сириус. Семерка Сириус. А, вот сейчас снизу Антарес надо взять. Так, семерка Антарес. Шестерка Антарес. Пятерка Антарес. Четверка Антарес. Тройка Антарес, двойка Антарес, единица Антарес. Так, Антарес сверху, единица Антарес, двойка Антарес, тройка Антарес, четверка Антарес, пятерка Антарес, шестерка Антарес, семерка Антарес. И Сириус снизу, семерка Сириус, шестерка Сириус, пятерка Сириус, четверка Сириус, тройка Сириус, двойка Сириус, единица Сириус. Ну, достаточно. Хорошо очень. Вы, возможно, обратили внимание, что мы сейчас, Вера Валентиновна на своих занятиях и я, мы иногда вообще не пользуемся звукосочетаниями, призывами токов. То есть на самом деле мы уже наработали настолько уже точную связь с самими космическими существами, что они откликаются уже на даже вот просто на свое так, человеческое название. Уже совершенно не обязательно вот эти произносить все. Ну, иногда это необходимо бывает, но, в принципе, достаточно часто уже мы можем обходиться. Вот. Ну, тем более, что Сириус, там же их, это же двойная звезда, когда мы говорим, мы только одной ипостаси вызываем, а здесь сразу идет весь комплекс. Так что, поэтому, вот, ну, в общем, вот, ну что же, очень хорошо. Все. В следующий раз продолжим, еще будем говорить про германцев, еще очень много там всего интересного. Ну и в более поздние времена, как это все развивалось. Я надеюсь, что вам интересно, потому что мне это интересно безумно. Для меня тоже много в новинку.